микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Наш воскресный разговор происходит не в воскресенье, и вы догадались, что это запись. Мой гость сегодня, я так еще никого не объявлял, вот 7-й год, клянусь, пенсионер Анатолий Григорьевич Лысенко. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Здрасте.
Пенсионер Анатолий Григорьевич Лысенко когда-то, когда он работал в Останкино. И много чего делал, в частности, ну, если я так скажу, навскидку, программу «Взгляд», например, чтобы почтенная публика представляла, кто сегодня пришел ко мне в гости. Здравствуйте, пенсионер Анатолий Григорьевич.
Здравствуйте, вот, трудящийся Виктор Шендерович.
Я сейчас потружусь немножко, ну, в общем, в свое удовольствие. Говорить, конечно, будем обо всем, о чем захотим, а начнем... Разумеется, с телевидения. Но программа «Взгляд» она была таким пиком не только для вас, она была пиком для страны. И когда мы говорим о там, перестроечных временах, то мне кажется, что иногда раньше фамилия Горбачев выскакивает вот это вот. Да, это троица, вдруг это телевидение немыслимое. Совершенно вечером в пятницу я свидетельствую, что жизнь замирала. Что под это строились графики жизни, чтобы, не дай бог, не пропустить. Давайте скакнем еще назад и на пару десятилетий. Как вы попали на телевидение? Вы где этому учат?
Учат, сейчас вам скажу, в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта.
Так.
Вот. Очень хорошая школа подготовки. Там готовят, как мы говорили, из него выходят актеры. Из него
это
выходят...
Кто? Сразу. Засвечиваете.
Актер, самый разный, Вадим Реутов, там масса. Из него выходят кинорежиссеры, из него выходят фокусники, спортивные комментаторы.
Кто угодно, только не инженер железнодорожного
транспорта. Из него выходили замуж. Вот. Но иногда выходили телевизионщики. Телевизионщики, ну, скажем, Саша Масляков, я, оператор Ефима Рацемор, много народу нас выходил. Ну и, естественно, инженер железнодорожного транспорта. Остатки.
Остатки. Кто не вписался.
Да, вот там готовят людей. Вы знаете, действительно чудесный институт, я его очень люблю. Его некоторые называли пажеский корпус Министерства путей сообщения. Но это было понятно, потому что большинство из нас были детьми железнодорожников. И большинство из нас родители учились в институте.
А вы тоже?
Да. И папа, и мама. И папа, и мама, и жена, и сестра, и муж сестры, и братья жены. Кошмар. Кроме моего внука и дочки.
У вас семейная сестра.
Все, да. Дочка при слове МИИТ начинала бешено рыдать. И в результате бедная сломала себе жизнь и стала врачом. Вот. Так что я теперь гарантирован. Так как она еще вдобавок к семье анестезиолог, я гарантирован безболезненным уходом. Вот. Вот она отказалась, и отказался сын. Сестры. Они, значит, он стал доктором наук, химиком.
Тоже не сложилась жизнь.
Да, жизнь не сложилась. Я всегда говорю, могли бы быть нормальными инженерами пути сообщения. Вот там готовят, потом готовят жизнь. Люблинский литейный механический завод.
Какие годы это все были?
Кончил я в 60-м институт. До 65-го где-то работал в институте, на заводе. Потом учился в аспирантуре, потом преподавал, а вот, потом пришел в институт.
Понятно.
На телевидение.
Вот давайте.
Да. Но вот передачу давайте. Первую я сделал, сейчас я вам скажу, 52, по-моему, года тому назад. Ничего в общем, в 58-м, по-моему, году.
Вот я родился передача. Как раз, и в честь этого
вот
сделали.
Это была первая передача, тогда это было большое чудо. Вот я там принимал часть какой-то идиотской дискуссии на тему дружбы, любви и так далее.
А как это выглядело? Вот опишите эту передачу. Что в кадре? Что мы видели? И что
в кадре сидели люди. Угу. Я-то сам не видел, как вы понимаете, потому что записи не было. Это же был живой эфир тогда.
А вы там сидели прямо?
Конечно. Запись впервые появилась. Впервые я сам себя смог увидеть. Это была передача «Аукцион». Тогда использовали первый раз. Такая была система запись с экрана телевизора. То есть то, что с экрана снималось на кинопленку, я отсматривался. Мне это стоило больших неприятностей. Потому что в момент начала этой передачи «Аукцион», с которой, кстати, началась реклама на советском телевидении, для того, чтобы вывести Володю Ворошилова из ступора, он впервые тогда должен был сесть ведущим, я ему врезал по уху. Вот. Но врезал, он раскрепостился, мы провели передачу, но он забыл, что я врезал. И все время жаловался, что у него ухо болит. Я говорю, что он сам себя теребил за ухо, нервничал. Но потом, через недельку, мы, кстати, должны были просмотреть это впервые. Такая техническая возможность была, запись.
Это было уже в рамках эфира врезали?
Да, да, да. Ну, я-то рассчитывал, что не видно, но потом мне кто-то из операторов сказал, что, ты знаешь, говорит, там на общем плане
читалось.
Вот. Ну, и когда мы стали просматривать запись, сели в студии, Володя, как всегда, в кресле, смотрит такой насупленный. Я занял положение у двери. Так, приоткрыл дверь. Нет, я уже знал, что он увидит, а так как он очень дрочливый был. Вот. Ну, и вдруг он, стоп, назад. Ну, у меня был форум, мне метров 50, так что он меня не догнал.
Усейн Болт позавидовал.
Да, так что, к сожалению, технический прогресс. Но это не помешало нашей дружбе.
Что такое было телевидение конца 50-х годов вообще? Это говорящие головы, я это не застал.
Вы знаете, во-первых, это было чудо, первое, чего нужно сказать. Второе, это было в значительной мере все-таки аттракцион. Понимаете, на него же шли... Вот у нас одним из первых появился телевизор, не потому что как-то бабушка решила, что она не может жить без телевизора, она у меня человек была продвинутый, значит, она уговорила отца, там по блату с трудом достали где-то в 49-м году телевизор.
В 49-м был?
Да. Значит,
в 49-м было телевидение?
Вообще телевидение началось регулярно в
45-м году. Нет, у нас.
Да. Ну, было. Как? Почему? Вообще телевидение началось в 1936 году, между прочим, немцы вели трансляцию Олимпийских игр из Берлина 1936 года по телевидению.
О, спорт и мир.
Да, вот угу. Так, между прочим. Вот. И телевидение было, конечно, в Америке, оно было уже, Сарнов-то уже к этому моменту работал. А у нас появилось где-то после победы, такое более-менее регулярное.
Я думал, что
никто не смотрел.
50-е,
вот. Кстати говоря, должен вам сказать, что телевидение началось вообще черти знает когда. Ведь сначала оно велось на ультракоротких волнах. В 1934 году, по-моему, началось вещание. Был такой еще не электронный, а диск НИПКО, крутилась такая бабулька. Это очень технически, несмотря на инженерное образование, я в этом деле не очень петрю. Для меня по сей день, у меня один знакомый мой, с которым я вместе работал, он как-то написал, что для него телевидение, он впервые пришел на телевидение где-то в году 90-м, что для него в телевидении нет секретов. Несмотря на 51 год работы на телевидении, для меня очень много является секретом на телевидении, в частности, как это все получается. Это, по-моему, немножко от нечистого. Вот, но телевидение началось в 30-е годы, его ловили. И, кстати говоря, вы знаете, откуда оно шло? Оно шло из ЦУМа, то есть из ГУМа. Кроме Главного управления разведки, там еще помещалась студия.
В ГУМе?
Да, в ГУМе. Наверху к ней шли ступеньки, и там сидел актер и читал. Мог читать, значит, какие-то произведения. Приглашали лучших актеров. И там произошла потрясающая история. Тогда очень плохо было с цветопередачей. Ну, так же, как и когда началось цветное телевидение, один к одному. Красили лицо зеленоватым цветом, такой тоном. И ярко-красные губы выделяли. Ну, чтобы читалось. То же самое было на цветном. Я так выскочил однажды после передачи в метро. На меня смотрели как на лицо нетрадиционное. Тогда еще не было такого понятия. Но на какого-то чудика смотрели. А тогда, значит, накрасили. И получилось так, что в один день выступили Москвин и Тарханов. Два великих актера должны были читать. Они были братья, как известны. И довольно сложных взаимоотношений друг с другом. Значит, не помню уже, кто из них первый отчитал. Кажется, Москвин. Вышел из этой студии, стал спускаться, там крутая лесенка была. Тарханов подымался. И когда Тарханов увидел спускающегося сверху зеленолицего, красногубого брата, он с криком «Свят-свят!», он вообще верующий, повернулся, упал и больше никогда на телевидение не приходил. Кстати, вот так мы лишились возможности увидеть его. Вот, в общем, телевидение было, конечно, в 50-е годы таким аттракционом. Сбегался весь народ. Вот у нас домой с комнатку в 11 метров набивалось человек 14-15. С тех пор я на всю жизнь привык смотреть телевизор сбоку. Потому что единственное место, откуда я мог смотреть, это сбоку телевидения, так сказать, почти в параллель.
В профиль.
Да, так как еще была линза. Сейчас уже все забыли, что перед экраном была линза. Вот я посмотрел на ваше лицо, вы не знаете, что такое линза.
Нет,
я видели, да?
В кино-то видел.
Да, я вот видел между линзой и экраном. Вот с тех пор так и смотрю. Вот, тогда это был, конечно, аттракцион. А вообще, конечно, это были говорящие головы. Это были певцы, статично стоящие в телевизоре, поющие.
А движение передавал нормально?
Нормально.
Или след оставался?
Нормально. Нет, нормально. И, кстати говоря, и первые нечто, так сказать, драматическое, что было, были спектакли театра Образцова. Угу. Почему-то тогда все спектакли... Ну, это плоское практически, ну, да, 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 отсутствие глубины. Значит, все спектакли, так что Герда, голос мы услышали даже еще до фильмов его, так сказать.
До того, как увидели его, да?
Да, 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 да. Значит, мы его увидели как Апломбова. Добрый вечер, здрасте. На всю жизнь осталось. Вот это был такой аттракцион, а так были разговоры. Диспуты, борьба хорошего с прекрасным.
Да.
Вот, вот такой вот был.
Когда вам пришло в голову, что телевидение – это нечто, имеющее отношение к политической и социальной жизни?
Виктор, если честно сказать, понимаете, мне, конечно, было бы очень хорошо сказать, что с детских лет
я
понимал, что в стране отсутствует свобода. Не, неправда. Вообще никакими диссидентами, конечно, не был. Как и большинство работающих на телевидении, достаточно жесткий был отбор. Тем более, тоже касался меня. Потому что я был уникальным явлением на центральном телевидении. Я был принят благодаря, только благодаря ныне покойному Юрию Владимировичу Тарсуеву, бывшему секретарю ЦК Комсомола, а тогда директору издательства «Прогресс». Он позвонил Николаю Николаевичу Месяцеву, и меня приняли на работу. До этого меня 3 раза забодали. У меня с анкетой очень плохо.
Как, чего с анкетой?
Ну, лица с 5-м пунктом. Не проходили. Как, когда меня старший спросил, ты что, здесь не работаешь? Вот, я говорю, нет.
Вы будете смеяться, я про ваш 5-й пункт вот только сейчас узнал.
Да, он мне сказал, а что? Невинно. Я говорю, да у меня анкета плохая. Он говорит, ты что, белогвардеец? Я говорю, да нет, говорю, хуже. Хуже. Не может быть. Ну, позвонил Николаю Николаевичу Месяцеву, и тот дал указание, значит, меня принять. После этого 22 года следом никого не принимали на редакторские должности. На режиссерские еще так всех допускали. Так что диссидентом никаким я не был. Вы понимаете, политика и телевидение, как любая информация, всегда, конечно, связаны между собой. Всегда связаны между собой. Сказать, что мы с самого начала чувствовали страшное угнетение, нет. Мне повезло бешено. Я считаю, что это был самый счастливый момент в моей жизни, что я на телевидение попал. Если бы я, наверное, попал в пропаганду или куда-нибудь еще, куда логичнее было бы, скажем, инженеру попасть... Я попал в «Молодежку». Это было изумительное объединение, созданное 2 людьми, Валерием Ивановым, у которого, как говорил Энвер Наземович Мамедов, посмотрите на своего главного редактора, у него глаза кормящей матери. У него действительно были глаза кормящей матери. Знаете, вот говорят, что хороший человек – это не профессия, это вранье. Это профессия невероятно сложная. Очень сложно, особенно в условиях той страны. Валерий был действительно порядочным человеком. И второй человек была Маргарита Александровна Эскина.
Ничего себе.
Да, зам главного редактора.
Ничего себе.
Это последний человек, к сожалению, который звал меня Толятко до последнего дня. И до последнего дня, будучи уже в должностях значительно выше, чем Марго, при звонке ко мне говорили, вам звонит Маргарита Александровна. Я вскакивал. Как звонок Иосифа Виссарионовича. Говорил, да, Маргарита Александровна.
Она была вашим начальником?
Она моя начальница, да.
Невозможно.
Толятко, страшно гонял, заставлял ходить на работу. Правда, когда я однажды пришел вовремя на работу, она заглянула в комнату, увидела меня сидящим, было 9:30, она страшно испугалась, сказала, Толятко, что случилось? Почему на лице был такой испуг? Ну вот, я попал в редакцию, где, знаете, опять-таки, это не было диссидентом. Это была редакция порядочных людей.
А вот эта грань очень тонкая.
Да. Вы знаете, должен вам сказать, я, как ни странно, на протяжении почти 20 лет, кажется, даже больше, я был секретарем парторганизации, редакции. Значит, меня держали, потому что я умел отбрехиваться в вышестоящих организациях.
Сразу ловлю на этом месте. Да. Просто интересно, в каком году вступили в партию?
В 1961-м. На заводе.
Это было ощущение оттепельное, или
да,
это было просто нужно?
Это нет. Я сразу пришел на завод, я не очень рвался, мне хотелось работать линейным, я начал работать мастером, и больше всего мне нравилось работать мастером. Фрезеровщик у меня работал Саш Масляков. Хороший фрезеровщик, кстати говоря, был очень хороший. Вот.
Доточился, да?
Да. Вот, и вы вы знаете, тогда же был такой лозунг. Ребята, давайте больше порядочных людей, чтобы вступало в партию. Когда нас много соберется, произойдет как бы изменение критической массы, и количество перейдет в качество.
Знаете, идиоты! Я вам должен сказать фразу диссидента. Вступать в партию – это как спать с сифилитичкой. Ее не вылечишь, и сам заразишься.
Ну, понимаете, он это сказал в очень поздние годы.
В 70-х уже.
Да, а они, российские либералы, демократы, они столько гадостей понаделали в истории. Тоже в расчете, что...
Да-да-да.
Ребята, придет народ, ну что вы, носитель искона, сукона, паскона. И что это же будет, да. А потом, когда стали выбрасывать рояли... поместье резать ноги.
Выяснилось, что как-то...
Выяснилось, что это не совсем...
Не прижилось.
Не прижилось. Да, не прижилось это. Вот. Нам тогда казалось, что это... И надо сказать, что, кстати говоря, у себя в редакции, мы как-то старались тоже, в общем, такая была редакция, в которой за то, что я проработал в штате, в ней ни много ни мало 22 года, у нас был один случай персонального дела. Один случай. И то... Это был вздох облегчения, потому что выгнали человека, которого, ну, мы... Нам прислали его в качестве засланного казачка.
Засланный кабачок.
Кабачок, да. Но мы его выгнали с большой радостью. Он насвинячил там. Чисто морально. Но мы такие, знаете, вот было... Но наконец-то.
Партия все-таки свое предназначение в этом смысле
да, выполнила. А так, нет, нет, нет. У нас никогда не было ни персональных дел, ни кляуз. Ругаться... Ругались вовсю. Сказать, что все любили друг друга, нет. Но как только, я всегда говорю, что у меня образ был такой, как только кто-то внешний враг, но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Мы становились как крокодилы, хвостом к хвосту, в круг, и щелкали с зубами. Вот с тех пор я очень люблю крокодилов.
В вашей семье, в вашей генеалогии, вот, сталинское время каким-то образом прошлось?
Вы знаете, относительно либерально. Относительно либерально. Отца посадили, но очень короткое время, буквально 10 дней его вытащили обратно. Уже после войны, когда там была посадка очередная железнодорожников. Ну, понимаете, какая штука? Отец был...
То есть его посадили не как еврея, а как железнодорожника?
Как железнодорожника. А может быть... Нет, наверное, скорее, как железнодорожника там забирали. Так что каждый вечер у нас...
Слушайте, это я не знал. За что забирали железнодорожников?
Вы знаете, вы мне напоминаете анекдот «Бей жидов и велосипедистов».
Да-да-да-да.
За что велосипедистов?
Нет, за что жидов я знаю, но за что
велосипедистов?
За что железнодорожников, объясните.
Ну, брали железнодорожников, потом брали врачей, а потом брали библиотекаря, потом брали историков.
Врачей и историков, понятно, они евреи.
Да, а статистиков?
Статистики, понятно, тоже, потому что статистики говорят цифры.
А железнодорожники, наверное, может быть, при проезде Иосифа Виссарионовича на юг, сильно стучали колеса. Тут же возможно, вот, такая
вот
вещь.
Версия, да.
Вот, понимаете, ну, мало ли что. Понятно. Пойди взбреди. Отец был плоть от плоти. Он окончил образование какое-то мизерное, из нищей семьи. Образование мизерное. Потом он с этим мизерным образованием на рабфак. Потом окончил институт. Потом он целый день отработал инженером после института. И на второй день, когда вышел, выяснилось, что руководства нет. Так же, как вообще инженеру состава вот эту всесоюзную контору, в которую его заслали. Он сидел до 2 часов, после чего позвонил в приемную начальника главка, где выяснилось, что же никого нет. Вот.
Это тогда был позвонил... Булгаковский, помните, как с 50-й квартиры,
да,
просто
да,
буквально.
Да, да, потом он позвонил в приемную Кагановичу, его вызвали к Кагановичу. Тот спросил, член партии, да, инженер, да, когда кончил, сейчас. Кем был до института? Монтёром. Ты будешь на руководителем конторы. И все. Другой его приятель, дядя Саш, стал таким образом председателем облсполкома. Ну, это было фантастическое время, понимаете?
Да, слушайте, как мы ушли довольно далеко.
Так что он был плоть от плоти. В общем, он очень верил в идеи. Он не мог понять даже и поверить, что что-то в этой стране может быть плохое. Хотя он видел это, он не слепой.
Но это было как бы плохое нанесенное. Это кто-то отдельный, который нас позорит, да? Или это он... То есть системности не было?
Системности не было.
А у вас...
Хотя он все понимал, потому что масса же друзей забирали с института, с которым он учился. Он не мог... Вообще, малейший признак критики в адрес советской власти воспринимал крайне негативно. С моей стороны, со стороны мамы. Мама была другой человек совершенно, из другого происхождения, и все. Вот, но... Грешу, может быть, говорит, я даже... Доволен, что он не застал все, что происходит. Для него это была бы такая, знаете, вторая смерть.
Для вас когда что-то начало складываться в голове? Вот не по ощущениям, а по выводам?
Я вам скажу, когда, как ни парадоксально, в школе у приятеля на антресолях нашлась книжка «10 дней, которые потрясли весь мир».
Так.
Издание «ЗИФ», завод и фабрика, зелененькая, я чокнутый на книге, поэтому для книги имеет свое лицо обязательно. И в нем было предисловие, подписано Н. Ленин. И второе предисловие подписано Н. Крупская. Крупская я знал, а Н. Ленин я знал, что он вообще Владимир Ильич.
Угу.
Когда я прочитал эту книжку, выяснилось, что подлюга-проститутка Троцкий, о котором, так сказать, ну, слышишь, это сволочь, конечно, закоренелая, что, оказывается, он делал революцию, это, между прочим, так вот. Я, значит, встал, интересовался, у папы было его бессмысленно интересовался, во-первых, он не очень это все знал, вот, а я стал интересоваться у мамы, которая была человек книжный, и знала историю, все, на что мама мне сказала, что вообще лучше бы ты на эту тему не трепался, а Ленин, это был один из псевдонимов Ленина. Потому что если Ленин писал предисловие к этой книжке, которая совершенно не так рассказывает о революции, это был первый такой, знаете, легкий толчок. Второй толчок, я очень много мотался по стране. Очень много делал репортажи всевозможного рода. И волей-неволей я общался с этими людьми, с разными, все, и это все же оседало. А потом произошел счастливый момент, нам поручили делать нашу биографию.
О! Это я помню. Это я уже застал.
Да.
Это тоже вы?
Да.
Я церковь тоже вы?
Я за это даже госпремию СССР получил. Вот с этого начался полный развал, потому что я получил допуск в спецхран. И в первый же день, собственно, это была мечта дорваться до спецхрана. В первый день я рванул туда и не вылезал оттуда несколько дней.
Пенсионер Анатолий Григорьевич Лысенко на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого вечера. Коротко о главных новостях. Два пилота погибли в катастрофе белорусского истребителя во время авиашоу в польском городе Радом. Самолет разбился вдалеке от зрителей, никто из них не пострадал. О причинах аварии не сообщается. В Японии на парламентских выборах по поступающим сообщениям уверенно побеждает оппозиция. По опросам проголосовавших избирателей, оппозиционная демократическая партия может получить более 300 мест в парламенте из 480. Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 72. В воскресенье обнаружено тело еще одного погибшего. Пропавшими без вести считаются 3 человека. На северо-западе Пакистана, в долине реки Сват, в результате нападения смертника погибли 14 полицейских новобранцев. Боевик проник в здание полицейского участка в городе Мингора и подорвал бомбу. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, не способных противостоять коррупции. По словам Нургалиева, недавно он отдал распоряжение навести порядок в регионах и в течение месяца доложить, как исправляется ситуация. В городах Германии сегодня проходят богослужения, приуроченные к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. В Афганистане комиссия по рассмотрению нарушений на выборах, прошедших 20 августа, объявила о поступлении более 500 жалоб, которые могут повлиять на итоги голосования. Всего же, по словам представителя комиссии, подано более 2000 жалоб. Министерство обороны Афганистана и командование сил международной коалиции совместно объявили о проведении операции против группы боевиков и уничтожении комплекса бункеров на востоке страны. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Анатолий Григорьевич Лысенко, легенда отечественного телевидения. Извините уж, что так. В записи на волнах «Радио Свобода». Остановились мы на вашем приходе, неосторожно вас пустили в спецхран. Вот от с этого места медленнее.
Ну, я бросился читать белогвардейские газеты, издания мигрантские, спецпереводы. Было такое, вы, наверное, не помните?
Нет.
Были такие книжки, у них на первой странице было написано «Для служебного пользования» и «Номер». Это для начальства выпускалось, там, переводы всякие такие, которые нормальным людям нельзя было читать. В частности, Черчилль, «История Второй мировой войны», ну и так далее. Я стал все читать, потом мамина подруга, кто работала в Ленинке, подошла ко мне как-то и сказала: «Толечка, ты учти, что все, что ты заказываешь, заполняйте план, все это фиксируется, потом специальный товарищ это анализирует, ты учти».
Многослойная система.
Да, но так как я отвечал за историческую часть нашей биографии, меня должно было интересовать все, я же должен был контролировать.
Потом надо знать лицо врага, кроме...
Да, абсолютно верно.
Я правильно говорю?
Правильность освещения. И вот тогда, вы знаете, вот когда я начал читать, кстати говоря, самое смешное, что основной удар наносили книжки, изданные у нас. Скажем, сборник то ли к 5-летию, то ли к 10-летию октября был, в общем, сборник воспоминаний и потрясающие воспоминания Подвойского, который, как известно, был одним из руководителей военно-революционного комитета. И там по часам было приведено, как уходили войска из Зимнего. Выяснилось, что в Зимнем к моменту штурма находилось всего человек 60-70 юнкеров и человек 100 оголтелых этих баб из женского батальона смерти Бокаревой. Так что никто ничего не стрелял.
То есть, в общем, и весь этот кадр знаменитый из фильма, да, с людьми, лезущими на решётки.
Сейчас я вам расскажу более смешную вещь. Когда я записывал, я делал наш биографию, 17-й год, там, 17, и когда беседовал, не буду называть, генерал армии, участник штурма Зимнего, он мне стал рассказывать, как они швыряли, значит, гранаты, лезли через ворота. Тут, а ограда вокруг Зимнего была демонтирована, и из нее сделали ограду в скверике памяти жертвам революции около Путиловского завода в феврале. Так что не было никакой ограды. И когда я ему сказал, что не было, он мне сказал: как не было, что ты мне рассказываешь.
Вот это совершенно поразительная история.
Это гениальный кадр, вы понимаете?
Нет, кадр гениальный,
это гениальный,
да,
кадр, который создал... иероглиф, если хотите, образ штурма, и он вошел сюда людей, которые принимали участие.
Вот это очень интересно, то, что вы рассказали, это очень интересный психологический момент, который очень многое объясняет.
Я вам скажу больше. Когда этот фильм вышел на экраны, меня вызвал Энвер Владимирович Мамедов, человек, которого я очень уважаю, и показал мне письмо, адресованное в Центральный комитет партии, в котором группа старых ветеранов памятью друзей, павших на ступенях Зимнего, под пулеметным огнем, требовал наказать меня, значит, за что? За то, что в фильме была фраза: революция в Питере была практически бескровной. А она так и была, между прочим, там 5 или 6 человек
погибло. В Москве больше погибло.
Да, я думаю, что их сами свои подстрелили, потому что как бежала толпа и стреляла в воздух, наверняка кто-нибудь споткнулся, упал и выстрелил перед бегущего. Зато в Москве кровь пролилась. Начну с меня потребовали объяснений. Я попросил, наверное, Земча разрешения воспользоваться его библиотекой. Да, даже помните, в кабинете любого товарища стояли,
да,
собрание сочинений Ленина. Нашел томик, где эти слова написал Владимир Ильич в письме Кларе Цеткин. Революция в Питере была практически бескровна, однако в Москве, в скобочках, благодаря головотяпству московских товарищей, кровь пролилась. Благодаря головотяпству я выкинул, потому что Гришин был, он очень обижался, если критиковали Москву, даже из уст Ленина. Вот. Ну, это сообщается.
Как все тонко.
И с меня сняли это обвинение, так сказать, правда, обозвав меня Геродотом.
Вот. Да, это неплохое прозвище. Я хочу сказать, что тут принципиальное вот в этой истории с ветераном, который помнил, как он лез-то значит, на эту ограду из фильма «Рома», да, если не ошибаюсь? Да?
Сейчас, погодите, нет.
Ленин.
Эйзенштейн.
Эйзенштейн, господи.
Эйзенштейн,
октябрь. Рома, Рома-то 18,
да,
конечно.
Октябрь, это октябрь. Октябрь. Ром, кстати, уже цитировал эту
Да. Так вот, это очень интересный эффект. Это очень интересный эффект, который очень много объясняет в сегодняшних наших, нашей борьбе с фальсификациями истории, потому что многое из того, что мы думаем, что это история, это нам вот так вот вбили в голову,
мы живем
и мы потеряли...
в мире придуманной истории.
Ну, конечно, мы, но мы многие из нас совершенно искренне путают то, что они... То есть то, что они прожили, они не помнят.
А кадр Ленин идет на заседание съезда Советов, гром аплодисментов, поднимается на трибуну и говорит, вытаскивается.
Совершилось.
Ленина, во-первых, там не было. Раз. Во-вторых, фразу эту произносил товарищ Луначарский.
Совсем вы просто
последний. Вот глядя на ваши глаза, я понимаю...
Сейчас заплачу.
Да, что вы потеряли последние остатки
пионерской
надежды. Мы живем, к сожалению, в мире придуманной истории, понимаете? Мы живем в стране, в которой по сей день не раскрыты архивы. Нет стран в мире, включая Зимбабве и какую-нибудь там Замбию, в которых не были бы раскрыты архивы.
Вы знаете, я расскажу вам встречную историю про человека, то, что меня поражало в Александре Моисеевиче Володине. Он помнил, как было, его с этого нельзя было
сдвинуть.
У него совершенно отдельно существовали все эти вот фильмы, да, вот вся эта... И отдельно он хорошо помнил, как было. Когда мне Александр Моисеевич Володин рассказывал, как в октябре 41-го года в окопах, вслух, они обсуждали, как сдаваться, потому что то, что война проиграна, было совершенно ясно. И вопрос только был в том, они договаривались между собой, как выходить, чтобы их не расстреляли, и говорили, а тебе вот, Шурка, нельзя, ты еврей, тебе надо куда-то в другую сторону. А мы вот, когда он говорил, утверждал мне, что это был разговор вслух, и я понимаю, что Александр Моисеевич помнил. Вот у него была способность помнить, которая так заметна в его пьесах, да, когда он помнит все это. А 9 десятых совершенно уверены, что 30-е годы – это кубанские казаки. Вот просто вот кадр из фильма «Кубанские казаки» – это и есть 30-е годы. Это объясняет старушек со Сталиным, потому что Сталин – это кубанские казаки.
Во-первых, не забудьте такую вещь. Есть эффект молодости. Ну, молодость была счастливая, молодость – все раз. Затем, так как в нашей стране она, вся история развивается в пиках, то когда ты посидишь в глубине, в голодухе, в развале, ко всему, как говорил Жванецкий, если других туфель не видел,
нашего
то нашего.
Да.
То же самое вот этот всплеск. Затем святая вера нашей интеллигенции, что пришедший руководитель следующий, он вообще-то, вы знаете, что Андропов, он чуть ли не в туалете читает Пастернака. Я же помню, как рассказывали, что, какой он читает Пастернака.
Стихи пишет.
Стихи пишет, все. Посмотрите, вы вспомните, как кончается
потрясающе. По поводу Андропова, Зощенко было, он не интеллигент, но в очках.
Да. А вспомните, как кончается спектакль в «Современнике» по Гинзбург.
Крутой маршрут.
Вы помните? Берия, пенсне. Посмотрите, такое интеллигентное лицо. Да здравствует Лаврентий Павлович. Конечно, после Ежова Берия выглядел интеллигентным, хотя бы тем, что он носил очки. Понимаете? Мы живем же вот в такие вот прыжки. Затем, видимо, память имеет такое свойство сбрасывать то, что было страшное. Вы знаете, вот меня что удивляло? Вот я разговаривал с людьми, которые прошли лагеря там по 15, по 20 лет. Они вспоминали веселые.
Это понятно как раз. Это психологически.
Да, они сбрасывали.
Конечно.
То же самое с войной. Ведь беда, мы не знаем войну нашу. Мы не знаем, как она шла. Мы не знаем, извините, когда страна 50 лет отметила, 65 лет отметила победы, толком не знает, сколько у нее народа погибло.
Плюс-минус 7 миллионов.
Да, ну, такой легкий пустячок такой.
Вилочка.
Не знает. Мы не знаем историю, мы не знаем истории своих операций.
Ну, вот фильм про Ржев, знаменитая история, да, когда письма ветеранов, да, те же самые.
А судьба Ефремовской армии. Ну, ничего мы не знаем, к сожалению. И раскрыть это...
Нет, штука в том, что мы не знаем. Штука в том, что мы не хотим знать. Штука в том, что мы настаиваем на своем незнании.
Нет, настаиваем, потому что мы не знаем. Знаете, я вам скажу такую смешную вещь.
Секундочку. Нет, вот давайте я вот здесь я упрусь рогом и скажу. Если бы народ сказал так, амба, хочу знать, как погиб мой там дед, хочу знать, сколько погибло, хочу знать, как это было, пропадите пропадом.
Вы знаете...
Это было бы сделано.
Я понимаю, вы очень наивный человек.
Если бы это потребовали... Антон Григорьевич...
То тогда к деревню Гадюкина смоет, цитирую вас.
Нет.
Вы понимаете, к сожалению, что значит? Ну, хочу знать.
Но когда вы хотите, вас можно заткнуть. Когда
ведь
хотят 100 тысяч человек...
Люди же получали, сотни тысяч получали повестки или бумажки, что дело вашего мужа, сына, отца, зятя прекращено по причине отсутствия преступления, но он, к сожалению, умер от воспаления легких. Вы знаете, как получали первые реабилитации? Все же умирали от воспаления легких, от сердечной недостаточности, от бронхита, хотя их хлопали в ту же секунду после вынесения приговора. И нет. Глотали. Мы привыкли
нет, это глотали. Это глотали, потому что было страшно. Потому что ты понимаешь,
что... А сегодня,
что,
к сожалению,
что
мало кого это волнует.
Глотали,
вот в чем беда.
Глотали, потому что ты понимаешь, что этот бронхит будет у тебя завтра, да? С той же самой пулей в затылке. А сегодня... Ведь ну, это описано все, к сожалению, у Шварца в «Драконе», да, в 43-м году. Ну уже свобода. Что ж ты сам-то?
Но вы забываете одну простую вещь, что у нас всегда к власти прорываются первые ученики.
Да,
те самые, да. Если уж помнишь
Шварца. Сукины дети, да.
Понимаете, какая штука? Вот, ну, не знаем мы историю, это традиция, в общем, наша какая-то. А сегодня у меня такое ощущение, что уже и не хотим знать.
Вот я об этом и говорю.
Вот.
И это, с моей точки зрения, это самая большая опасность, по большому счету, для страны, потому что страна либо, ну как, больной, который не хочет знать диагноза,
сегодня,
он умирает.
Сегодня открыть нашу историю, я вот за это, но с другой стороны, я тоже боюсь, потому что у нас открытие истории почти всегда начинается...
Пойдет стенка на стенку, боитесь?
Да, выяснением отношений. Я вам скажу такую вещь. Так получилось, что после 91-го года я участвовал в разборке документов. Центральный комитет. Естественно, как вы понимаете, мне были интересны документы отдела агитации и пропаганды, сектора ЦК, ну и так далее. И мы тогда пришли к выводу, что не надо раскрывать эти документы. Потому что это привело бы, ну как вам сказать... Если хотите, даже гражданской войне своеобразно. То есть то количество людей, которых я считал
прилично
апостолами света, оказались, извините за выражение на радио, вот таким говном, что блевать хотелось. Начать разбираться это сейчас. Пусть пройдет время. Я надеюсь на что? Что в архивах сохраняется все. Хотя тоже нет.
Есть какая штука. Это тут понятно. Тут опасения...
У нас же ведь дискуссий нет. Вы понимаете? В любой стране есть дискуссия. Наша дискуссия очень хорошо. Я не помню, чьи это стихи. А я его раз и хрясь. И мордой в грязь. Вот же наша дискуссия. Понимаете? Который побеждает тот, кто кого в морды в грязь.
Но культура дискуссии вырабатывается в процессе. Нельзя как, да, не научиться плавать, не войдя в воду.
Ну, вырабатывается потихоньку. Я вам скажу, ну, посмотрите, вот я сейчас смотрю на школы. Ведь сегодня в школе уже никто не говорит, а ты что, самый умный? А ведь когда я учился,
да, это
было
страшное,
угрозой.
Да.
А тебе что, больше всех надо? А ты что, самый умный?
Помните, у Жванецкого сказать, кто тут самый умный? Я.
Да.
Так нагло ответ.
Да, понимаете, вот это кончилось. Я смотрю вот сейчас на своих студентов в высшей школе экономики, в университете. Хорошие ребята. Они не очень сильно образованы. Они начисто не знают истории. Для них Ленин – это... кто-то после Ивана Грозного, но явно до Путина.
Какое счастье.
Да, понимаете, они не знают. Они, когда я им объяснил, что позвонить по телефону было очень сложно, потому что на три дома стоял один телефон-автомат, Они с трудом вспомнили, что вообще-то этих мобильных не было. Но они мне задали вопрос, а домашние телефоны? Когда им сказали, что домашние надо было ждать лет 5-7, когда им сказали, что я был на похоронах Сталина, у них в глазах было такое любопытство, что я сразу предупредил, что с Иваном Грозом я знаком не был.
Да.
Нет. Понимаете, они уже этого не знают и знать не хотят. Они прагматичны, но они знают 2-3 языка. Они не боятся работы, они идут и работают, и умеют устраиваться. Я боюсь одного, что они вот, ну, как в мое время говорили, да и ваша еще эта зараза интеллигентская, духовность. Духовность, духовность, духовность.
Этот термин требует уточнения.
Да, да. Они, может быть, не очень духовные, так сказать, ну, с той точки зрения. Но я почему-то верю, что когда это поколение придет к власти, а оно вот-вот подойдет к власти.
А вы не боитесь, что из этого поколения придут самые паршивые?
Вы знаете,
те, кто смотрит вам в глаза.
А ведь странная вещь-то сейчас. Они особо не рвутся к власти, они рвутся к успеху, к деньгам.
Но деньги и власть у нас в одном месте лежат.
Это сейчас. Это сейчас. Знаете, я, скажем так, я когда-то, учась в аспирантуре, очень внимательно изучал труды товарища Карла Маркса. Ну, просто нужно было.
Не извиняйтесь.
Да. Гениальный человек-то был. Политик абсолютно бездарный, но экономист. Все, все, ничего нового не происходит. И первичное накопление капитала. Все, хотя он в какой-то мере содрал товарища Адама Смита, ну, все нормально. Все уже описано. Все известно. Трагедия в чем? Если мир знает, что все известно, он обходит яму, рытвину, там, где прошли другие. Мы же живем в стране, где наступление на грабли, или наступание, извините, не очень скажу, есть национальный вид спорта. Когда-то Достоевский, кажется, сказал, что дайте русскому гимназисту карту звездного неба, а утром берет и исправлен.
Исправленный, да.
Но мы это не исправляем, мы идем в ту же яму, в ту же рытвину. Весь мир берет наш опыт, скажем, который у нас же был. У нас был опыт социалистического соревнования. Социалистическое отбросьте, опыт соревнований, передовики. Когда я увидел доску почета на корейском заводе, который производит телевизоры, и когда я увидел у места флажок победитель за неделю...
Кап соревнования.
Я обалдел.
Победитель кап соревнования.
Да? Да. Они это используют. Беда в чем? Мы все время идем своим путем. И страшно от этого мазохистки радуемся.
Причем одним и тем.
Да.
Одним и тем же.
В те же ямы, в те же грабли, в то же самое. Вот я рассчитываю, что вот эти ребятки... Они уже как бы дистанцированы от этой привычки, и они стараются идти путем, которым прошло большинство человечества. И неплохо прошло, кстати говоря, если так вот.
В целом,
прикинуть,
да.
В целом достаточно неплохо прошло. И вот я рассчитываю, что они пойдут вот этим вот путем.
Ну, смотрите, вот я приближаю, что называется, микроскоп по поводу нового поколения. Вот молодой человек, который не хочет кровопийства, не хочет там во власть, хочет нормально жить, ездить на хорошей машине, отдыхать, значит, где он хочет, да, чтобы его девушка носила то, так сказать, то, что она хочет, ну и так далее. Ну, такой, абсолютно неполитизированный. А дальше он попадает в какую-то... Он идет работать. Дальше он на втором шаге сталкивается с тем, что либо он к чертовой матери уйдет из этой структуры, там, нефтяной, газовый, там, государственный, корпоративный. Да. Либо он принимает эти правила, вот это самое причастие буйвола, да, по Бёлю, либо он оттуда уходит. Уходит и, в общем...
Ведь, ну, он счастливый человек. Он может уйти. Ведь вы поймите, вот сегодня человек, вернувшись к нашему телевидению, он работает на телевидении. Но не хочу я работать на этом канале. Не хочу работать в этой газете. Не хочу работать на этой радиостанции. Я плюнул и ушел в другое место.
Да, но не в другую, не в другое телевидение, да?
Нет, почему? Вы можете найти
какое? Где, в какой стране?
Кабельный каналчик вы можете найти.
Ну да, да, в этом смысле, да.
Сегодня вы более свободны. А ведь когда был я...
Конечно, конечно.
Ты ушел. Все. На станции Люберцы поезд номер 18 приходит через 5 минут. Все, больше ничего не было. Значит, свобода выбора. То же самое и в компаниях. Давайте так говорить. Возьмите историю Соединенных Штатов. Проклятые, конечно, Соединенных Штатов, гнусных стран и прочее.
Противно говорить, тьфу.
Да.
Да, особенно «Радио Свобода».
Что, не было коррупции?
Да была, была, была.
Не было, тогда откуда взялся
моя любимый
Колин Стефенс и разгребатели грязи, которые мы учим
история
по курсу журналистики?
Моя любимая история в этом смысле – это Стэнфорд. Губернатор Калифорнии, крупнейший коррупционер, хапнул, будучи губернатором железной дороги.
Все было.
Но сейчас есть Стэнфордский университет.
Да.
Потому что... Но для этого нужно мозги иметь. Нужно понимать, что ты...
Второе, третье. Я вам скажу, однажды, когда началось 90-е годы, к нам приехал один товарищ, не буду называть фамилию его, американец, фанат русского языка, учился он в университете, женился на русской. Как-то получилось, у него баба, нянька была русская. Он вкладывал большие деньги в развитие русского телевидения в Америке еще до Володи Гусинского. Деньги большие, явно убыточные. Он терял на этом деле, фактически зарез. Я знал, что у него один из братьев, по-моему, член Верховного суда штата, кто-то, что такая семейка элитная. Потом что-то разговорились, и мне другой знакомый американец сказал, говорит, у него же папа был. Я говорю, а кто? Его папа, говорит, был ближайший там соратник мэра Ланского. Мэр Ланский – это знаменитый человек, это финансовый гений американской мафии. Она стояла из итальянской мафии, еврейской мафии и негритянской мафии. Это мэр Ланский, человек, которому принадлежал практически вся Куба. Папа мафиози, а дети нормальные. Во втором поколении, в третьем поколении происходит нормальный процесс. Американская полиция была коррумпирована до предела. Пока общество не поняло, что выгоднее платить полицейскому. И сегодня нью-йоркские полицейские, получающие в конце своей карьеры до 100 тысяч долларов в год, имеющие приблизительно такую же пенсию, не возьмет взятку на дороге, потому что он может потерять больше, чем он приобретет. Вы понимаете, это должно быть степ-бай-степ. А мы, как сегодня министр... внутренних дел издал приказ
за месяц
заликвидировать коррупцию.
Это очень смешно, да.
Он мне стал даже симпатичен.
Да.
Я не очень себе представлял, что вот такие наивные люди могут быть министром внутренних дел.
Наивные, совсем.
Понимаете, это все должно идти степ-бай-степ, должно смениться поколение
приоритетов. В вашей логике было одно место, которое меня смутило, к сожалению. Общество сообразило что? Выгоднее. Так общество для этого, общество должно в целом быть выше этого полицейского, да? Вот коррумпированная полиция, но общество заставило, да? Полицию заставило, оно должно сообразить сначала.
Решение общества всегда принимается образованным меньшинством.
Совершенно верно. Но для этого это образованное... Это вопрос об элите, о том, кто персонально составляет элиту.
Конечно.
Да? Значит, это самый больной вопрос. Во всем мире решение принимает элита. Но дальше вопрос, кто у нас будет элита? Вацлав Гавел или Игорь Сечин?
Опять-таки, это должно сформироваться. Ведь смотрите, что получается. Игорь Сечин... Да, сегодня вся элита формируется из силовиков. Во-первых, он старых конек, при всем при том, что их было очень много, в общем, на всех отрасли не хватает. Выяснилось, что они все, знаете, железнодорожное дело. Но, с другой стороны, это была структура, которая обладала, кстати говоря, наибольшей информацией. При всем при том, не очень
люблю. Но это та же легенда об Андропове, что в КГБ все знают, поэтому они будут все делать по уму.
Кстати говоря, вспомните Берия, которого мы весьма недооцениваем. Ведь предложения Берия все легли фактически в основу перестройки. Почему? Да потому что он знал больше. Он знал, что реально развалится. Ведь, к сожалению, вот эти кремлевские старцы, они ни хрена не знали, что происходит в жизни. Понимаете, помните, как тот анекдот, когда Брежнев ищет, а где хвостик у водочной бутылки? Не знали они. За исключением, может быть, Алексея Николаевича Косыгина, который позволялся иногда выйти, так сказать, это. Вы же не застали, что когда член Политбюро приезжал в Останкино, там в туалете вешали туалетную бумагу. Это было четким свидетельством, что заедет член Политбюро, хотя он бы в туалет, конечно, не пошел. Понимаете, они не знали этой жизни. Был у них эффект, в свое время, не помню, кто, кажется, Гайдар назвал его эффект кнопки. В ЦК партии, в самом подъезде, есть лифт, самый медленный лифт Советского Союза. Его специально заказали, кажется, в Финляндии. Он не едет, он ползет, потому что Суслов ненавидел скорость. Он даже на машине, его возили со скоростью 40 км в час. И на Рублевке были пробки даже тогда. Народ ждал, пока проедет членовоз Суслова. И вот был медленный-медленный лифт. И вот в этот медленный лифт приехал уже после снятия своего со всех своих постов Андрей Павлович Петрович, не помню же отчество, Кириленко. Был такой второй секретарь ЦК, фамилия, который после удара впал в полный маразм, но месяцев 7 еще работал. Он приехал, он же тогда не был членом Политбюро, значит, ни охраны, ничего, поднялся по ступенькам, вошел в лифт и стал. А лифт тоже стоит. Он смотрит, лифт стоит. Тогда ему снизу охранники, которые на входе стоят, архангелы, говорят: кнопочку, Андрей Петрович, нажмите кнопочку. А он ищет кнопочку, потому что он же не нажимал кнопочку, кнопочку нажимал охранник.
Он не знает, как
ездить. Вот вы понимаете, когда у человека возникает эффект кнопочки,
да,
ему надо уходить. У нас этого не было. И при всем при том я вам должен сказать, что вот, наблюдая долгий год за правительством, может, нравится правительство, может, не нравится. Мне многие из этих ребят симпатичны. Хотя бы тем, что они достаточно образованы.
Они знают, где кнопочка.
Они знают, где кнопочка. Они
остается
знают язык,
только...
они знают опыт мировой.
Остается только, да, завершая нашу беседу, время просто заканчивается, остается только надеяться, что они найдут правильную кнопочку, прежде чем мы найдем кнопку катапультирования, понимаете, все.
Дружно. Я вам скажу, да, ну, во-первых, я бы сказал так, не надо торопиться, да, не надо торопиться катапультироваться, хотя иногда такое желание возникает, вот, даже в моем возрасте. Но, с другой стороны, надо какое-то сохранять одну вещь, не надо торопить события.
Анатолий Григорьевич Лысенко, пенсионер, на очень мудрой фразе закончил наш разговор. Спасибо, Анатолий Григорьевич. Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».